Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в течение часа будем обсуждать все главные события, которые накопились. Они есть. Начнем с того, что Минздрав опробует раздачу в аптеках бесплатных лекарств, перенесшим инфаркт и инсульта. Но тут нужно разбираться в деталях. И смысл в чем? Что предлагается, чтобы аптеки выдавали лекарства, а потом получали компенсацию за эти выданные лекарства. И вторая наша с вами тема – это «Вашингтон-Пост», который узнала газета о разработке США тактики информационной войны против Российской Федерации. Здесь, конечно, интересно поговорить о том, а есть ли вообще понимание театра и тактики военных действий, ну, понятно, фигурально выражаясь, военных действий. В данном случае речь идет об информационных кампаниях. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Смотрим на ленты, что они нам сейчас дают. Россия выйдет на урожай зерна в 2019 году в 121 миллионов тонн. Это Владимир Путин делает такое заявление. Он говорит, что в этом году урожай сахарной свеклы, подсолнечника и сои рекордный. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат. 121 миллион тонн. Так, еще... Защита обжалует приговор бывшим полицейским за изнасилование коллеги в Уфе. Адвокат одного из осужденных, Наиль Багаудинов, говорит об этом РИА Новости. Так, скандал был в прошлом году, в октябре, после того, как на тот момент 23-летняя дознавательница обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте. Офицеров задержали, поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест, их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора. Такое же наказание постигло саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами. Кто там? Павел Ярамчук получил 6 лет колонии, обвинение просило 8. Эдуард Матвеев и Слават Галиев по 7 лет. Прокуратура настаивала на 9 для каждого. Осужденные еще заплатят потерпевшей моральную компенсацию в размере 3 миллионов рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Виктор Корга тут говорит: добрый день, всем добрый день, давайте начинать. Минздрав опробует раздачу в аптеках бесплатных лекарств, перенесшим инфаркты и инсульты. Подготовило ведомство рекомендации по пилотному проекту. Коммерсант об этом пишет, ссылаясь на текст документа. Получать препараты люди смогут в аптеках по рецепту от врача, выписанному по международному непатентованному наименованию. При этом пациент сможет выбирать конкретный бренд, получить его бесплатно, если цена не выше предусмотренного для аптеки возмещения, либо с доплатой разницы из своих денег. Всего в пилотном проекте 233 наименования. По данным DSM Group, за 9 месяцев 2019 года государство закупило лекарства более чем на 6 миллиардов рублей, а аптеки за тот же период продали такие же лекарства на 53 миллиарда. Ну, я округляю, тут 52 миллиарда 900 миллионов. Стоимость возмещения формируется, исходя из установленной в регионе цены за одну упаковку, еще торговая надбавка, здесь и НДС. То есть аптекам будут, как мы понимаем, компенсировать потом уже вот эту сумму, вот эту стоимость препарата, которую они выдали бесплатно. Но чтобы получить компенсацию, аптеки должны будут подать в региональный департамент здравоохранения заявление с предложенными к нему справками о зарплатах сотрудников, а также об отсутствии задолженности. И тут возникает вопрос, зачем, если аптека выдает лекарства, во-первых, зачем аптека должна из своих запасов выдавать лекарства, почему государство само не может закупить это лекарство и, соответственно, выдавать его бесплатно, и потом зачем предоставлять справку о сотрудниках для того, чтобы получить компенсацию за выданный препарат. Елена Невольна с нами на связи, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия», «Союз Национальная фармацевтическая палата». Елена Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а, во-первых, есть ли будущее все-таки у такого проекта, почему именно такой вариант, как вы считаете, выбирается, а не просто создаются какие-нибудь распределительные центры, государство не закупает эти лекарства на 53 миллиарда, чтобы раздавать? И самое главное, зачем при, значит, назначении компенсации требовать справку об отсутствии задолженности и зарплатах сотрудников?
Ну, во-первых, у нас сегодня аптека – это... торговая точка, которая подлежит государственному регулированию, то есть она имеет лицензию на фармацевтическую деятельность, потому что определены обязательные требования, которые должна выполнять эта аптечная организация. Поэтому именно не распределительный центр, а аптека сможет обеспечить и надлежащие условия хранения, да, и закупку этих препаратов. Вот. Что касается, почему не закупать за счет государства, у нас на сегодняшний день, значит, у потребителя должно быть право, да, зайти в любую аптеку, по идее, и получить этот препарат. Потому что у нас нет прикрепления лечебной организации к определенной аптеке. И поэтому здесь, в общем-то, раз идет этот эксперимент, да, то, соответственно, у него должно быть, у потребителя, я имею в виду, право выбора, чтобы это было ему удобно, получить этот препарат. Поэтому решили в эксперимент включить те аптеки, которые будут готовы заключить договор и, значит, участвовать вот в этой вот системе лекарственного страхования, если можно ее так назвать. И зачем справки о платах и отсутствие задолженности? То здесь как раз речь идет о том, что если аптека просто хочет исправить свое финансовое положение и повысить зарплату сотрудникам, то, к сожалению, участие вот в этой вот, в этом эксперименте, оно ей не даст такого права, потому что на сегодняшний день у нас у аптек действительно в большинстве случаев тяжелое положение с собственными оборотными средствами, то есть она работает за счет товарных кредитов поставщиков, и вот здесь вот отсутствие задолженности важно именно для того, чтобы понимать, что аптека может закупить лекарственные препараты, которые будут выдаваться потребителям, и, соответственно, полученные, а планируется, что аптеки будут погашать вот средства, да, за спущенные лекарственные средства два раза в месяц, то есть что она этими средствами будет погашать именно ту задолженность по тем лекарственным средствам, которые были выданы. Вот,
я понимаю, но получается, да, Елена Викторовна, все равно аптека будет работать, ну, не то что себе в ущерб, конечно, но 6 миллиардов рублей государство потратило на закупку этих лекарств, которые там нужны для перенесших инфаркт и инсульт. На 53 миллиарда рублей продали сами аптеки эти же лекарства. Почему нельзя это все заранее как-то, вот, чтобы были деньги, купить эти лекарства и более-менее как-то распределить? Потому что никто же не застрахован. Там человек, перенесший инсульт, он идет в аптеку, а ему в аптеке говорят: а вы знаете, а мы не будем вам бесплатно выдавать эти лекарства, потому что бюрократия, потому что мы потом не получим от государства. И такое же тоже бывает. И представляете, первый, я не знаю, там, не дай бог, погибший человек, который не дождался этого лекарства, и, соответственно, скандал.
Я затрудняюсь вам прокомментировать эту ситуацию, потому что речь идет о том, что правила эксперимента разрабатывает Министерство здравоохранения. Аптека является составной частью вот по этой программе, да, по выдаче лекарственных препаратов. Что касается вот закупки и потом раздачи по аптекам, как распределить, в какую аптеку кто придет. То есть здесь вот именно надо понять, какие аптеки готовы участвовать в выдаче этих лекарственных препаратов, да, и мне так кажется, что государство здесь подстраховывает себя, чтобы в одной аптеке не создавались запасы невостребованных лекарственных препаратов, а в другой будет постоянно не хватать, потому что потребители, ну, вот
так точно так же можно, я поняла, да, но таким образом можно просто проанализировать, вместе с аптеками сесть, проанализировать, в какой из них, в пункте А или в пункте Б, покупают таких лекарств больше, спрос больше, и просто напросто создать тот самый запас. Я просто пытаюсь понять, не получится ли, понимаете, когда предоставляет аптека справку НДФЛ своего сотрудника, а потом предложит, например, уравнивать зарплаты со средними по региону. Скажет: а что это вы повысили зарплату своим сотрудникам? Нет, извините, мы вам компенсацию не будем давать.
Ну, вот я, к сожалению, не готова вам ответить про эту справку, да, и цель ее запроса. Каким образом Минздрав собирается это контролировать? Может быть, именно с точки зрения, что все зарплаты выплачиваются официально, да, и облагаются налогами, что аптека является законопослушным. Может быть, с этой точки зрения. Так. Я еще раз не готова вот этот вопрос прокомментировать.
Хорошо.
Но что касается вот остального части вашего вопроса в плане того, что проанализировать. Чтобы была возможность анализировать, нужно иметь хоть какие-то уже результаты. Потому что на сегодняшний день министерство видит, что не все больные могут себе приобрести лекарства, чтобы полностью курс лечения, да, пройти. И поэтому речь идет о том, что государство готово взять на себя обеспечение этих больных бесплатными лекарственными препаратами. На это выделяются определенные средства. Наверное, когда уже будут итоги этого эксперимента, уже можно будет модернизировать систему так, что, как вот вы говорите, закупить, распределить именно
речь
вот
идет
по
только
месту потребности.
Да, речь идет только о рецептурных препаратах. У человека будет возможность, например, там, взять бесплатно столько лекарств, сколько ему
пока,
врач назначил?
Пока не готова вам этот вопрос комментировать, потому что еще нет четких нормативных правовых актов, которые будут регулировать этот вопрос.
А что аптеки сами с этого получат, если все-таки это частный бизнес?
Аптека будет получать исключительно какую-то часть, вот именно оплата тех услуг, которые она осуществляет. Это заказ товара, приемка его, осуществление хранения и выдача. Я так думаю, что этот процент будет очень маленьким, то есть аптеки, это, еще раз говорю, не удастся, в общем-то, улучшить значительно свое финансовое состояние, но, по крайней мере, поток людей у нее все-таки за счет этого может немножко увеличиться.
Понятно. Спасибо большое, Елена Викторовна. Елена Неволина была с нами на связи, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» и «Союза национальной фармацевтической палаты». Не смогла она на все мои вопросы ответить, к сожалению, но потому что действительно есть пока только вот этот вот, что называется, рамочный текст, какие-то планы со стороны Минздрава, который предлагает вот этот пилотный проект по раздаче в аптеках бесплатных лекарств, перенесшим инфаркт и инсульт. Тоже не очень понятно, если аптека это все-таки частная структура, но входящая в государственную структуру, то есть там продаются лекарства, там определенная система хранения, определенный аудит, что-то еще есть, логистика какая-то, то главным образом остается вопрос, почему, если государство тратит 6 миллиардов рублей на эти лекарства, а аптеки тратят 53 миллиарда рублей, и каким образом будет осуществляться вот эта вот там, выдача этих лекарств, то есть один раз в месяц, например, человек может, ну, условную аскорбинку претендовать. Но здесь, в данном случае, 233 наименования лекарств для тех людей, которые перенесли инсульты и инфаркты. Тут Григорий из СПБ замечает, что людям, которые инсульт перенесли, лекарства уже не нужны. По-моему, все-таки нужны, Григорий. Или вы так как-то, я не знаю, иронизируете или сарказм ваш, не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, да, Михаил.
Ну, смотрите, у аптек есть налаженный механизм логистики.
Так,
да? То есть там, если товара нету, завтра он будет. Если товар заканчивается, завтра он будет в достатке. Они это смогут сделать гораздо лучше, чем это сможет сделать государство. Потому как спрос, он может быть плавающим. Человек переехал к родственникам, перестал брать. Лекарства начнут пропадать. Помните, скандалы были, пропало лекарств очень много.
Это сейчас тоже, да.
В этом отношении аптеки хорошо.
Так.
А для чего у них запрашивают
справки
у сотрудников? Ну, мое сугубо мнение, да, они пытаются убрать фиктивные аптеки, где на самом деле нет ни сотрудников, ни деятельности, а просто вот юрлицо, не более того, которое показывает, мы там отгрузили там 10 тонн каких-то лекарств. Видимо, это делается для этого.
Понятно.
А так как сейчас, вот, например, выдают инвалидам всякие корсеты и так далее и тому подобное в ортопедических салонах, да, ну, они с удовольствием этим делом занимаются и, по-моему, очень даже довольны тем, что людям прийти по этой программе взять, компенсировать деньги у себя, ну, то есть, как бы и салонам хорошо, и людям хорошо, да. Система отработана, сбоев нет.
Спасибо большое. Да, любопытно, кстати, вот этот момент я тоже упустила в рассуждениях, чтобы не получилось так, что какие-то аптеки, они же прачечные, ну, вы понимаете, о чем я говорю, прачечная случайно не переквалифицировалась в аптеке. Вот как-то так. Не прикрылись аптеками даже. Тесть после инсульта лекарства не пьет, если только от давления, Григорий. Так от давления это тоже лекарство, Григорий. Как раз-таки речь-то об этом идет. Потому что люди, которые перенесли инсульт, они тоже пьют лекарства от давления. И как представляется, здрав говорит, вот это гарантированное лекарственное обеспечение. Если человеку надо, он покупает, он идет в аптеку, ему выдают это лекарство. Именно выдают. Родер недоумевает, зачем сюда аптеки приплетать, скомпенсировать больному по чеку в обозначенных пределах, и все. А понимаете, вот про пределы, это как с теми же самыми автомобилями в базовой комплектации. У вас есть 4 колеса и двигатель, и кузов, соответственно, и все. А если вы хотите какие-то дополнительные опции, что-то вроде кондиционера или еще чего-то, или вы хотите вот не такое лекарство, а какое-то другое лекарство, обычно государство это из базы. И база минимальная. Я вам показывала еще, 6 миллиардов потратило государство на эти лекарства, а аптеки продали на 53 миллиарда. Понимаете, какая разница колоссальная? 315-й говорит, проект абсолютно глупый, невыгодный для аптек. Получение денег от государства будет затруднено. Бюрократические проволочки будут ужасны. Прибыль минимальная, ненужная обуза для аптек. Я работаю в аптеке 20 лет. Вы понимаете, вот это и вызывает как раз опасения, когда несколько, там, я не знаю, месяцев проработает этот документ, аптеки сами поймут, как это работает, что там, если, хорошо, если от государства будет легко им добиться компенсации. Может быть, по-разному абсолютно. Приходит человек, которому нужно это лекарство, он говорит, он где-то слышал, что это бесплатно, и ему говорят, либо ты доплачивай, потому что вот этого бесплатного нет, а есть платное, но оно гораздо дороже, либо, соответственно, вообще, извините, остаетесь без лекарства. А зачем так сложно, 692-й говорит, люди, которые перенесли инсульт, регистрируются на сайте типа госуслуг, заказывается препарат, получают в ближайшей аптеке, у меня инсульт мать перенесла, лекарств получается 1000 на 10 в месяц. Врачи пусть выдают лекарства в больницах, же лекарства есть, их выдают нянечки, говорит Григорий из СПБ. Подождите, вы говорите про амбулаторную помощь или стационарную помощь? Это совершенно разные люди. Вы приходите за рецептом в поликлинику, понимаете, и там врачи не выдают лекарства. Так, шеф-комментатор информирует, что северо-западная хорда умерла, это еще снега нет. Говорит, там очень сложно, но потому что Новый год скоро, потому что очень много людей действительно на общественном транспорте. И на общественном транспорте тоже едут, и на своем транспорте тут. Так, а кто тут еще пишет? Я так поняла, потребитель должен собирать эти справки или аптека? Нет, Любаша, не с вас справку 2 НДФЛ будут требовать. Нет, ни в коем случае. Будут требовать справку от аптеки, которая выдала лекарство бесплатно и теперь хочет получить компенсацию от государства за выданное вот это лекарство. И сама аптека должна будет доказать, что она настоящая аптека, а не какая-то фирма-однодневка, которая прикрывается аптечными услугами, аптечной деятельностью.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Киберкомандование США разрабатывает меры на случай вмешательства Москвы в выборы 2020 года в США и работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России. Вашингтон-Пост пишет об этом со ссылкой на действующих бывших и бывших чиновников. По данным собеседников, киберкомандование, Cybercom называется вот эта структура, готовит стратегию. Она будет направлена против высших российских чиновников, руководителей служб безопасности, возможно, некоторых олигархов. Предполагается, что им будут рассылать сообщения, демонстрирующие наличие у американцев доступа к определенной системе или учетной записи с их личной информацией, которая может нанести им ущерб. Сообщение будет предупреждать цель, что если вмешательство в выборы не прекратится, то их ждут последствия. Также отмечается, что рассылка сообщений будет сопровождаться ограниченной кибероперацией. При этом источники отмечают, что президент России, скорее всего, мишенью для Cybercom не станет, потому что это слишком провокационно. Как-то так. Собеседники указывают на то, что разрабатываемая стратегия не предполагает попыток на российское общество в целом из-за низкой эффективности таких мер. И тут еще был любопытный момент. Значит, если будут признаки вмешательства Российской Федерации в политическую ситуацию в Соединенных Штатах Америки, или же Российская Федерация, значит, посеет рознь среди избирателей. Трактовки широкие, и, соответственно, мы пытаемся понять, а как это вообще будет работать, и что это будет такое, мигающая красная лампочка, если вдруг какой-нибудь российский олигарх или чиновник будет переписываться с какими-нибудь родственниками или знакомыми где-нибудь в Фейсбуке, один находится в Москве, другой находится в Вашингтоне, это будет считаться каким-то вмешательством или что? Леонид Крутаков с нами на связи, он политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли все-таки понимание вот из того, что я сейчас прочитала в «Вашингтон-Пост», вот это театр и тактики военных действий в киберпространстве? Вот это вот о чем говорит? Если мы заподозрим, что какой-то олигарх вмешивается, мы ему, значит, предупреждение пришлем, что у нас есть такая информация на него, что лучше он пусть не вмешивается в американские выборы.
Ну, я не думаю, что это так буквально и так...
Я прочитала просто так.
Я понимаю, да, но трактовки-то могут быть разные. На самом деле за этим стоят очень серьезные вещи.
Пожалуйста.
Дискредитация единого киберпространства информационного, да, это подрыв вот того самого проекта индустрии 4.0, то есть интернет вещей. То есть это первый, кто его подорвал, это Сноуден, господин Ассанж. Сноуден показал, что это пространство не всеобщей свободы, а пространство тотального мониторинга. Всех можно прослушивать и всех контролировать. Вот, а Ассанж показал, как это информационно готовится. А что нас ждет с введением новых порядков? Так. То, что США сейчас эту карту разыгрывают, потому что раньше они Россию даже не рассматривали как соперника в киберпространстве. Китая – да, Китай – да, и нет. Это значит, что на проекте поставлена точка, и это значит, что они создают новую модель, по крайней мере, думают о новой модели, потому что это используется сегодня как угрозы и риски. Хотя угрозы были всегда, но о них почему-то не говорили. Вот. А информационная война – это вечная история. Это соревнование идеологии, умов, интеллекта. Всегда была соревнование культур, матриц, паттернов социальных. Поэтому здесь мы ничего нового не наблюдаем. А то, что они это превращают сейчас в балаган, американцы, ну это внутренний инструмент. Мы же видели, как это работает.
Нет, Леонид Викторович, я прошу вас все-таки, понимаете как, мы очень слышим, когда говорим о том, что там американцы придумали тот, американцы придумали это. Мы очень слышим много злорадства и попытки, знаете, как нивелировать значимость того или иного. Я хочу просто практически понять. Вот да. Есть, во-первых, чем противостоять, потому что, глупо утверждать, что, например, если есть американская пропаганда, то нет российской контрпропаганды, понимаете, да, на этот счет. Да, и как бы да. Битва все равно ведется. Когда мы говорим о заключении договоров, например, о ракетах средней и меньшей дальности, мы понимаем, что, значит, количество вооружений мы предполагаем каким-то образом контролировать. Потом количество переходит в качество. Как регулировать здесь? Чем можно ответить, чтобы стороны там посадить за стол переговоров? Или хотя бы понимать, что делать?
А как можно контролировать информационную интеллектуальную среду? Понимаете, в свое время, в 1945 году, сразу после Второй мировой войны, когда надо было начать холодную войну, начиналось, Джон Фостер Даллас, госсекретарь США тогда, и один из творцов холодной войны, он сформулировал главный ее принцип. Что из всех внешнеполитических принципов и рычагов на принцип свободы, свободного потока информации. То есть речь идет не о свободе слова, а о доступе этих других СМИ в страны до других, понимаете? Потому что через СМИ, через господство в информационном пространстве, вы получаете электуральное господство над массовым сознанием этой страны. То есть фактически страна превращается в доминион. Просто тогда модель США выигрывала. Потому что после войны у них был практически весь золотой запас США сосредоточился. 50% ВВП в США производилось. А у нас была разруха, и нам надо было из нуля
Сейчас, Леонид Викторович, не про 45-й, давайте.
Сейчас они проигрывают интеллектуально.
Их
модель рушится, так. Конечно. Они защищаются. Ведь все их меры, которые они вводят, это защита от влияния другой модели поведения и другой модели социальной и политической. Понимаете? Вот что происходит. Значит, они проигрывают интеллектуально, поэтому пытаются, как у нас в Советском Союзе вводили цензуру и там существовали это самое издат. Вот США делают.
Но подождите, Леонид Викторович, у нас тоже есть закон о СМИ и на агентах. У нас тоже был скандал с рядом рядом западных изданий, которые обвиняли в ней, что-то там пропагандировали и людей призывали выходить на улицу. Ну, как бы это вещи одного порядка. Я пытаюсь понять, а вот это вот, что мы будем делать в связи с этим? Мы же не можем с вами скачать интернет на дискету и утопить в Марианской впадине, как будто бы ничего не было.
Надо вспомнить, что недавно как бы у нас были, прошли вот как раз эти учения, над которыми много смеялись, что какие-то там аэропорты выключили, что якобы вряд ли это было целью, это показало неуспех этих учений. Наоборот, учения ведь проводятся, чтобы посмотреть, какие будут последствия перехода на суверенный интернет. Вот они показали, что на самом уязвимость там выключился аэропорт, здесь выключился. Значит, эти уязвимости надо предусмотреть в случае, если произойдет информационный и киберраскол мира. Понимаете? Вот о чем речь.
Смотрите, наш слушатель говорит, ну, выложат американцы личные данные чиновников. И чего? Другой говорит, ну, и по делам олигархам. Спасибо американцам. Пускай сидят, ведут дела в России и семьи живут в России. Это им наказание за фальшивый патриотизм.
Ну, а здесь трудно спорить. Вопрос национализации элит, это вопрос один из серьезных. Вы же помните, что покойный Бжезинский сказал, что пока ваши олигархи и чиновники держат деньги у нас, и у них собственность здесь, то они не ваши олигархи и чиновники, они наши.
Понятно.
Вот, поэтому эту задачу ставил и президент, поэтому здесь трудно не согласиться.
Спасибо большое, Леонид Викторович. Леонид Крутаков был с нами на связи, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Почему не говорить, какой ужас, кто поставил мясо, спадали в детские учреждения, это бизнес или враги народа? Устроить 955. Если бы вы слушали внимательнее нашу радиостанцию, вы бы слышали, что ровно два раза в двух выпусках новостей я об этом говорила сегодня утром. Поэтому, пожалуйста, вот сейчас новости, внимательнее послушайте.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Почти половина граждан России назвали 2019 трудным годом для страны. И здесь я предлагаю вам всем провести аудит прожитого года. И для вас лично этот год был удачным. И голосование мы с вами тоже запустим. И вторая тема наша с вами. Это в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за организацию детских конкурсов красоты. Не буду интригу подвешивать. Виталий Милонов сделал такое заявление. Неоднократно он обрушивался с критикой на конкурсы красоты. Говорит, что это преступная сексуализация образа ребенка. Поэтому нужно с этим что-то делать. Вот. При этом он говорит, не просто запретите, а именно прям вот уголовную ответственность вводить. Но, наверное, если вводить уголовную ответственность, для начала нужно запретить, чтобы это стало вне закона. Ну, как-то так. Будем разбираться уже с психологом на эту тему. Итак, ленты нам в этот момент что дают? Что дают ленты? Ленты виснут. Так, переговоры с Россией о транзите казахстанской нефти должности Минск считают в Казахстане. Потом самый многочисленный в России парад Дедов Морозов прошел в Кемерове. Так, экспорт продукции АПК, то есть агропромышленного комплекса, составит порядка 25 миллиардов долларов. Глава Минсельхоза дает такие цифры. Пропавшие в Афганистане активисты освобождены. Телевидение местное со ссылкой на народное движение «За мир», такая организация, дает информацию. Еще. Группа IB считает спорным решение о запрете госзакупки иностранных систем хранения данных. И в Сочи ликвидировали лесной пожар.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, почти половина граждан России назвали 2019 год трудным для страны. Аналогичного мнения в прошлом году также придерживались 43%. А еще результаты социологического опроса публикуют в ЦИОМ. А завтра мы тут ждем Валерия Федорова, поэтому тоже поподробнее обо всех поговорим. Опросах, результатах и исследованиях. Как говорят, что 15% респондентов называют год очень тяжелым, 30% сочла его в целом хорошим, 4% вот очень удобным. И сам Валерий Федоров отмечает, что настроение граждан могло быть лучше, если бы не слабые экономические показатели, связанные с ними стагнация доходов. Алексей Мухин с нами на связи, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, 43%, как и в прошлом году, говорят, что трудный год для страны был. А мы можем проследить, что люди, в принципе, вкладывают в это понятие трудно, когда к ним социологи подходят и говорят, как вы считаете, трудный год для России был или нет?
Ну, трудный – это когда трудно зарабатывать деньги. У нас есть очень большая проблема. У нас на федеральном денег очень много. Есть профицитный бюджет, есть фонд национального благосостояния, есть различные внебюджетные фонды и так далее. Под этим были заточены так называемые национальные проекты, которые, как известно, Владимир Путин оформил в виде суперуказа 2018 года. Были розданы все задания, А вот результат оказался довольно плачевным. О чем, собственно, президент сейчас на совещаниях и говорит. Что произошло? Ну, в принципе, сработал бюрократический аппарат. На уровне, верхнем уровне, на региональном уровне, подготовили планы, направили план. Но планы федералы не приняли, потому что они коррупционно емкие. Как результат, сорвали сроки, проектов нет и так далее. То есть деньги, в принципе, остались на месте, их не потратили. Но результата нет. О чем президент, собственно, и говорит. Проблема стоит в том, что существует эта средняя прослойка, сквозь которую эти средства не поступают к населению. И население сейчас испытывает острую нехватку как раз финансовых средств в том или ином виде. Несмотря на то, что льготы увеличиваются, пенсии индексируются, все, но это делается гомеопатически. То есть это не решает системную проблему обнищания населения страны. Причем обнищание касается не тотальное, конечно, как там люди на улице там еду собирают, нет. Но люди тратят основную часть средств на еду. Так. Это, безусловно, признак обнищания. Так вот, к сожалению, пресловутый средний класс, эксперты до сих пор не могут определить, что это такое, плавающее такое понятие, он испытывает очень серьезную нехватку средств на реализацию своих проектов, может быть. Мне кажется, ситуация трудная из-за того, что в этом году фискальные органы, я напомню, отчитались о рекордных сборах налогов. Вот если бы налоги, сбор этих налогов не был рекордным, возможно, было бы и полегче. Вы понимаете, на что я намекаю?
Да, да, я поняла.
То есть налоги фискалы просто переусердствуют в этом году.
Ну, то есть...
Не знаю, как в следующем году будет, но в этом году это...
Ну, то есть, получается, такой бухгалтерский подход, он все-таки перегрел экономику.
Деньги сохранили, но в результате придушили население. Прям в буквальном смысле этого слова.
Да, с вашей точки зрения, Алексей Алексеевич, когда ВЦИОМ все-таки серьезная структура выдает вот такие сведения, там 15% говорят, очень тяжело было, 4% говорят, что удачно, 43% говорят, что все-таки было тяжело, это на что-то может повлиять или в принципе нет? Говорят, ну всегда сложно, а когда было легко, а кому было легко?
Эта социология должна, конечно, лежать в основе принятия политических решений. Президенту возможно. Уже пора делать кадровые выводы, потому что люди, которые не могут, не в состоянии пробить вот эту среднюю часть и насытить все-таки низовую экономику, так называемую микроэкономику, финансовыми средствами из макроэкономики, должны быть профессионалами. Если они с вами обязаны, их надо просто менять.
С вашей точки зрения еще, Алексей Алексеевич, когда вот вчера, например, Татьяна Голикова говорила про то, что там система оптимизации здравоохранения, все получилось не так, как задумывали, а не получается ли, что люди, которые, значит, формируют цели, и люди, которые как-то исполняют вот эти сформированные цели, они немножечко по-разному мыслят?
Ну, знаете, нам-то от этого не легче. Ну, Ольга Голодец была инициатором вот этой реформы, да, сейчас она занимается другими делами. Татьяна Голикова констатирует, что в отрасли все пошло не так. Нам-то от этого не легче. Может быть, все-таки выводы делать какие-то?
Выводы. Да, понятно. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Алексей Мухин был с нами на связи, гендиректор Центра политической информации. Так, 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим. У вас-то как, год трудный или не трудный? Потому что вот ВЦИОМ выдавал тут соотношение, значит, а разницу между восприятием трудностей или легкости года в планах страны, в масштабах страны, как для государства, и для вас лично. 7373948. Григорий, в целом год был хороший, много где побывал. 9 мая потеряли собеседника. Ну, это да, тут очень многие пишут по поводу... Смерть Сергея Доренко. Так, еще, что же тут пишут? 235-й президент же, в отличие от населения, доволен работой премьер-министра, значит, все хорошо, говорит Скифт. Вы слышали Алексея Мухина, понимаете, в чем дело? Как обычно случается, получается отчеты, на бумаге все хорошо, а по факту на земле это не совсем так надо. И вот вопрос, есть ли ресурсы что-то исправлять в этой связи, потому что, ну, 43%, с другой стороны, там, это не 83%, которые говорят, все плохо, все пропало. Так, еще не кончился год, то, что добрались до него уже чудо, жизнь продолжается, она говорит, мечта. 955-й никак не может угомониться. Слушайте, ну, как-то, я не знаю, повнимательнее. По поводу вот этой истории с тем, что нашли в Тольятти склад, там 50 тонн было мяса, падали мясо умерших животных, и которые болели. И в итоге оказалось, что это мясо поставляли в детские дошкольные учреждения. 955-й, я вам пишу, уже пропала информация, никто не возмущается, особенно защитники детского здоровья. Пронесло. Кого пронесло 955-й? Почему пронесло? На сайте говоритмосква.ру, на интерфаксе, везде есть эта новость. Вы считаете, что это как заговор тех людей, которые поставили 50 тонн испорченного мяса? Там уже прокуратура провела проверку, и там уже возбуждено уголовное дело. Нет такого, что информация пропала, просто вы не можете ее искать. Поэтому, конечно, возмущаются, поэтому и уголовное дело есть. Понимаете, в чем дело? Год трудный в плане трудозатрат, но и доход оказался больше, чем за предыдущий год, говорит Виктор Корга. Я предлагаю голосование запустить. Сейчас где-то оно у нас тут было. 134-21-35. Вы говорите, что для вас 19-й год был скорее трудным. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, что для вас 2019 год был довольно легким. 134-21-36. 35 трудным, 36 легким. 134-21-36 легкий, 134-21-35 трудный. 37 не называла, но почему-то люди голосуют. Не надо поголосовать по номеру 134-21-37. Я вас умоляю. 35 и 36. Алло. Так, секунду. Здравствуйте, алло.
Алло, да. Евгений, приветствую.
Здрасте. Константин. Да, Константин.
Ну, вы знаете, у меня свои наблюдения. Дело в чем, что я работаю в ритуальном бизнесе, да?
Так.
И получается, ну, я хороню всех, и бедных, и очень богатых, да? Что называется. И вот получается следующее. Последние 3 года, и вот этот вот год, да, именно очень сильно просел средний класс.
Угу.
То есть вот богатые, да, которые хоронят своих, они никуда не делись. И они платят достойные деньги, там, ну вот, заказывают все, что, там, ну, угу, по высшему разряду, да?
Так.
А вот те, которые вот еще 3 года назад, вот по среднему, ну, скажем так, ранжиру, да, там, по средним ценникам могли, да?
Но средний ценник это сколько, не знаю, 200 тысяч, сколько это?
А, ну, давайте так. Сейчас похороны в Москве стоят, там, допустим, от 40, ну, до 200.
Средний,
так,
средний сколько? Я... Средний 150, хорошо. Так,
и ну, хорошо, средний 100-150, да?
И
вот таких стало гораздо меньше. То есть вот этот весь класс, он упал как бы там вот к 40, к 50. Ну, там есть еще социальные льготы, но это там долго объяснять просто.
То есть вот для вас льготы... это показатель? Для вас это показатель, что просел средний класс, потому что люди стали экономить на похоронах?
Да, то есть средний класс, вот который мог, допустим, там 100-150 там безболезненно вынуть из кармана, там, грубо говоря, 2-3 зарплаты, ну вот семьи, да,
так,
на похороны там. Ну. Вот их стало гораздо меньше.
А может быть, люди стали более рациональными в этом отношении? Ну, то есть как, ну, условно говоря, ну, а какая разница? Вот примерно так, понимаете? Будет там шелк или будет там байка?
А, ну, понимаете, опять же, тут уже разговор, разница, скажем так, для людей, там, для родственников.
Понятно. Ну, вы считаете, что просел. Понятно. Да, спасибо большое. Константин, очень любопытное сравнение. Не сравнение, точнее, а основание для того, чтобы проанализировать, а как людям стало жить. Потому как, сколько денег они готовы потратить на то, чтобы кого-то похоронить. 7373948. Так, трудный, но прибыльный, говорит Сергей. Так, прекрасно. Денег-то у вас стало больше. Видите, алибард говорит, например, наша фирма просуществовала 15 лет, Новый год будем закрываться, работали в белую. 192-й говорит, средний класс реально просел. За 36 лет было 3 трудных года, 92-й, 2005-й, нынешний, пока бьет нынешний все рекорды, при этом сменил машину и квартиру, увеличил свою зарплату, ну и нагрузка космическая просто стала. 20-й будет менее фатальным, говорит 530-й. И это к вопросу о том еще, кстати, что вы вкладываете вообще в понятие «трудно». Понимаете, у вас стало больше меньше денег, например, или там какая-то трагедия произошла, или просто, я не знаю, бессонница у вас в этом году такая, что вы просто не знаете, куда деваться. 7373948. Так, голосование у нас идет. Для вас этот год был скорее трудным, 134-21-35. Скорее легким, 134-21-36. Так, секунду. Да, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Алексей меня зовут.
Алексей, вот слушаем вас.
Соглашусь с предыдущим звонившим. Что? Тоже ритуальный бизнес.
Боже мой, ничего себе.
Мы только с памятниками.
Памятники, так.
Вот, да, и вот средний чек у меня был где-то 300-400 тысяч.
Ага.
Мемориальный комплекс. Теперь либо это 100, либо это 900 и выше.
Люди стали экономить на этом. Просто денег не хватает, да?
Экономить на памятниках стали последние 2 года. Прям вот это четко видно.
Это аскеза или все-таки отсутствие денег? Я вот все-таки здесь пытаюсь понять, что это такое.
Нет, они в любом случае отдают последние. То
они отдают...
Которые отдают именно последние. Но просто этих последних уже... То есть если, допустим... год назад у человека были последние, ну, грубо говоря, лежало 400 тысяч.
Угу.
На книжке, на карточке, не знаю, где угодно.
Так. То есть
сейчас их осталось 200, потому что 200 они просто проели.
Все. Все понятно. Да, спасибо большое.
Бабушки с дедушками и все остальные.
Бабушки, дедушки и все остальные. Да, два человека, которые в виртуальном бизнесе работают и говорят про то, как по их показателям просел средний класс. Феноменально, конечно. Виктор Корга. Трудно, Евгений. Это когда нет выходных, и подружка бросила, потому что все время зарабатывал для нее деньги. Виктор Корга. Это бросила подружка, другая появится. Понимаете, в чем дело? Это же так всегда по жизни. Что вы печалитесь из-за того, что вас бросила подружка? Боже мой, другой... Представьте, одна дверь закрывается, другая открывается. Давайте так, бесплатный сеанс психотерапии. Коротко, недорого. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Мы же говорим о том, как финансово год.
А по-разному. Вот интересно, что вы просто в это вкладываете. Понимаете, может, вы миллионер, нет, а счастье не прибавилось.
Нет, только именно финансово.
Давайте.
Нет, я просто по себе скажу.
Давайте.
Что налоги я еще не оплатил, потому что не могу изыскать денег. Ну, вот там на квартиры, на все это самое, машины там, то, что это самое.
А что, квартира большой квартиры. Налог, что ли?
А, ну, нет, я говорю, там у меня какой-то собирается, там, ну, там, под 19 тысяч, я не могу эти деньги найти. Там дачный участок тоже 14 тысяч, не могу найти.
Ничего
эти
себе.
Деньги. Вы латифундист. И вот это самое, не, я просто хочу сказать, что вот у меня идет какая-то, ну, там, ну на прожить,
да? Так.
Да, и вот это самое, того, что я получаю денег, мне не хватает, я вскрыл свою, как бы, копилку там, свинью копилку.
А много у вас там? Мешает, ваш стабилизационный фонд, расскажите, сколько там?
Ну, было 500, скажем так, тысяч, а сейчас осталось там порядка 150-200, что-то такое.
Но вы чувствуете, что вы когда-то были богатым Буратино?
Она мельчает. А, не, ну, когда-то я был богат, теперь мне просто это не надо. Ну, просто я говорю, чтобы прожить, поддержать штаны на себе.
Все понятно.
Ну, сейчас уходят деньги, ну, не то, что больше, они... как бы иссякает вот эти вот, ну, как бы источники.
Есть такое, да, есть такое, кстати, замечание, наблюдение. Действительно, пришел в магазин, 1000 рублей отдал за продукты, а там у тебя что-то пачка кефира, что-то там хлеб какой-то и немножечко овощей. Ну, вот как-то так получается. Ну, жизнь дорожает, да. Кто-то говорит, нужно оптимизировать расходы, а кто-то говорит, надо просто больше работать, если не хватает денег. Такое тоже случается. Главное, и как бы и у тех работает, и у других работает. Хотя мне кажется, если больше зарабатывать, все-таки там, ну, подушку безопасности можно создать более, как это, побольше, потому что оптимизация все-таки тоже имеет какие-то пределы. Даже интересно, что это за объединение народа, и когда оно закончится, 235-й говорит, кубышку берегут до выборов, год очень сложный, перед выборами будет хороший год, начнут тратить, Самарканд говорит, кто любит и умеет зарабатывать, тот в плюсе всегда, говорит Алексей Морозов, это правда. Так, еще Виктор А. говорит, что проблемы с дверьми, что с дверьми-то, скажите? А, двери не открываются, Виктора. Ну, может, вы надо от себя, а не к себе. Такое тоже бывает, написано иногда на дверях. Итоги голосования. 94% говорят, что год был скорее трудный. 5% говорят, что год был скорее легкий. 2% непонятно, откуда вообще появились. То есть 1% какой-то лишний у нас оказался. Но в любом случае, вы же преодолели эти трудности, товарищи. Все прекрасно. Все прекрасно. Правда. Потом будут еще какие-то испытания. Вы их тоже преодолеете. Из этого жизнь, наверное, и состоит.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме готовы поддержать общественную петицию о введении уголовной ответственности за организацию детских и подростковых конкурсов красоты. Об этом агентство городских новостей Москва сообщил член комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов. Он говорит, за организацию конкурсов красоты в ряде случаев должна быть уголовная ответственность, потому что это пропаганда действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Он назвал соответствующую петицию правильной, цитирую, «ужасная эта вещь, детский конкурс красоты, поэтому, естественно, инициатива очень правильная. Она, конечно, идет от того, что люди негодуют, им не нравится, что происходит. Какие-то самовлюбленные родители выставляют на показ своих детей в качестве моделей». Жанна Сугак с нами на связи, психолог, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте. Алло. Жанна Петровна, куда же вы делись? А сейчас мы попробуем перезвонить. Так, 7373948. Как вы считаете, вот, товарищи, смотрите, по поводу конкурсов красоты. Мне интересно понять просто, как вы к ним относитесь. Вот был там конкурс «Мисс Вселенная», например, да, там молодые тоже девушки. Вот. А здесь речь в данном случае идет о детских конкурсах красоты. Вот вы считаете, что скорее действительно это проблема некой сексуализации детей, и поэтому это действительно нужно запретить и вообще никогда не проводить? Или все-таки нет? Или все-таки ничего страшного в этом нету, и так или иначе люди пытаются соревноваться, и почему бы им не соревноваться здесь тоже, в плане, у кого ребеночек красивее? Здравствуйте, Жанна Петровна, еще раз.
Здравствуйте. Да, что сорвалось на
сон. Да, скажите, пожалуйста, ну вот есть два лагеря. Одни люди водят своих детей на конкурсы красоты, а другие люди предлагают сажать тех, кто организует эти конкурсы красоты. Вы вот на чьей стороне сами? И можете...
Слушайте, да. Ну, знаете, как Соломонова решение, и ты прав, так. Вот как Рэйбл говорил. На самом деле, ни тот, ни другой не прав, но когда люди водят на конкурс красоты, это же такой конкурс взрослых амбиций, это что дети, в общем, не очень при чем, что называется. А те, кто предлагает сажать, ну, чего так сразу-то, резко, да, ну, это же все-таки не, простите, не педерастия, ну, что же вот так. Тут, мне кажется, корень зла в другом. Когда берем кальку, можно же любой конкурс сделать детским, он же не детский, он взрослый.
Да.
А если бы сделать его детским, то там были бы номинации. И там бы не сравнивались спинки, попки, ручки, а там бы сравнивались какие-то возможности там быть ребенком, какие-то веселые штуки делать. Ну, что-нибудь такое, если уж кому-то так приспичило эти конкурсы проводить, сделайте их человеческими. Если не будет конкурсов, родители найдут способ, как еще потешить себя. Не будет конкурс красоты, будет конкурс еще чего-то, черноты.
Нет, просто есть, например, там соревнования по, не знаю, по спортивной или художественной гимнастике, по плаванию, по карате. 692-й наш слушатель говорит, а конкурс на лучшую снежинку в детском саду тоже, получается, под раздачу попадает?
Вы знаете, он того же порядка, потому что ребенок, особенно если ребенок дошкольного возраста, для него любая ситуация сравнения тягостна. Так. И поэтому эти конкурсы для любого ребенка очень тяжелая ноша. Не делайте конкурсов, сделайте номинации. Это первое. Да. А вторая ситуация, ну вот я еще раз говорю, зачем вы устраиваете эти конкурсы? Нельзя по-другому любоваться детьми. Ну почему нужно обязательно выяснить, кто лучше, чем там на полсекунды.
При том, что детей делают им профессиональный макияж, это тоже выглядит довольно дико на девочке 3-4 лет. А, Жанна Петровна, а можно это с точки зрения именно психологии объяснить? А чего хотят, вот, например, мамы, ну, мне кажется, все-таки в большей степени, чем папы, демонстрируя своих детей на таких конкурсах? Это же, ну, опять же, не конкурс по плаванию, не конкурс по танцам.
Ну, подождите, но на самом деле это такое чисто, даже не мамское. Я думаю, что не потому повели на гимнастику или на танцы, хотя я вам еще раз говорю, те, кто ходит на конкурс красоты, они в лучшем положении, чем те, кто соревнуется в гимнастике или в фигурном катании, где еще и адский труд и калечение происходит. Ну, просто чисто по-человечески хочется потешить себя. Вот посмотрите, я, может быть, там чем-то не удалась, а уж мой ребеночек-то...
Прожить вторую жизнь через ребенка, да.
Ну, это в общем, даже не так. Через ребенка. Если бы они проживали вторую жизнь через ребенка, они, по крайней мере, видели бы в нем человека. То есть... Они видят в нем себя, к сожалению.
Вы, ну, смотрите, еще слушатель говорит, пионерия, например, строилась на соревновательности, а здесь именно у Милонова, например, и у других противников, у них претензии к сексуализации этих конкурсов. Вы видите эту проблему?
Ну, по большому счету, оно так и выглядит. Так, ну, можно по-всякому, под любым углом посмотреть, но оно малоприличное, по большому счету. Так же, как и танцы бальные. Посмотрите на детей, которые танцуют, в общем, сексуальные танцы, бальные танцы, они как бы с таким акцентом. И тем не менее, их танцуют маленькие дети. Выглядит, ну, на мой взгляд, совершенно отвратительно. Ну, кому-то же нравится все, кто-то ходит. И я бы не так остро на это смотрела. Просто давайте пощадим детей, давайте попробуем просто по-человечески. Оставьте детям детство, пожалуйста. Пускай они станут взрослыми чуть позже, когда сами выберут.
Спасибо большое. Да, спасибо, Жанна Петровна. Жанна Сугак была с нами на связи, психолог, кандидат психологических наук. Ну, не знаю, мне кажется, и вот я профессионально занималась танцами народов мира, а там русские танцы тоже фору могут дать, кстати, латиноамериканским танцам. Тоже такое бывает, а почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то водит своих детей спортивные соревнования, кто-то на конкурсы красоты. В чем разница, Надка говорит? Вот как раз, понимаете, об этом речь. То есть в данном случае претензия к чему? Что вот показывает, какая там моя девочка или мой сыночек, значит, какие они прекрасные. А еще там, значит, губки подрисовать надо, что-то как-то вот одеть, причесочку какую-то накрутить, вот прям, чтобы куколка была. И кто-то видит в этом проблему вот этой вот истории сексуализации детской. Ну, это ужасно, конечно. Вот, с другой стороны, справедливо задаете вопрос, а чем тогда отличаются там конкурсы бальных танцев или конкурс, соответственно, не знаю, по какой-то там спортивной гимнастике. Но там, правда, про достижения все-таки физические. А здесь, получается, вот мама тебя родила красивой или мама тебя родила некрасивой. При этом какие-то другие люди должны оценивать, родили тебя красивой или нет. Я на хореографию тоже ходила, деревенский парень. Выходили чуть раньше деревенский парень, рискну предположить, потому что мы с вами в этом ДК точно не встречались. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, это Сергей Строгин.
Да,
люди не думают дальше. Дело в том, что если девочка попадет в рекламный бизнес, то и она что? Сможет обеспечить и маму, и папу, и бабушку, и дедушку.
Есть не всегда, вот не, всегда.
Не всегда.
Мечта, да.
Не всегда.
Мечта. Ютуб, Инстаграм, да, это я с вами согласна, конечно, потому что дитятку надо отправить на конкурс красоты, если дитятка очень красивая. Вы помните эту историю с девочкой, которая там из России как раз, но, правда, сейчас они уже иммигранты. Она была признана едва ли не самым красивым ребенком на планете Земля и очень хорошо зарабатывает сейчас. Вот было такое. Так, и поэтому, наверное, это как раз действительно цель родителей через ребенка таким образом подзаработать, потому что ребеночек потом надо обучать, еще что-то делать, понимаете, как? А вот если ребеночек сам уже начнет себе денежку откладывать в банк, так почему бы и нет, в конце концов? У меня девочки занимаются бальными танцами, это не столько не по возрасту сексуальность, чем я не согласен. Вопрос денег, конечно, дача в перспективе, говорит шеф-комендор. А вы вот про перспективу все-таки думаете? Потому что я, например, когда занималась танцами, я не думала, что пойду в ансамбль «Березка». Вот, а потому что просто это хорошо для развития, для тела это было хорошо. Хотя, помню, однажды есть за мной такое, понимаете, лет в 13 отвели меня на конкурс красоты, а все просто потому, что, чтобы я перестала стесняться, что тогда была очень высокая по сравнению со своими сверстницами. Просто потому что, если туда приведут, как бы ты понимаешь, что ты немножечко среднего роста, абсолютно среднего роста вокруг тебя, когда точно такие же девочки, как ты. Но дальше, слава богу, дело не пошло. А то, понимаете, как, а кто бы вам тогда здесь эфир-то проводил, кто бы с вами тогда разговаривал. Все хорошо, что вот так вот оно разрешилось. Но Милонов при этом настаивает на уголовной ответственности. Посмотрим, что будет. 15 часов новости, потом, что у нас, реклама, а потом Валерия Фадеева. Здесь ждем главу Совета по правам человека.